Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Ну что же, добрый вечер, Евгений Киселев. Жень, добрый вечер.
Да, в какой-то веке я в этой передаче не из Киева, а
не из Киева, да. Вождь Кудеяр из-под Киева, помнишь?
Да, да. Да. Сегодня вот. Мы голосуем. Да.
Голосуем.
Сегодня выбираем.
И у нас такие сложные буквы пошли. Слава богу, у нас не было буквы «ы».
Да, вот на букву «ы» нет.
Да, из мягкого знака и твердого никто не начинается у нас.
И это правда.
Но на букву «э» вот у нас были представлены 9 кандидатов. Кандидатов на ваш выбор. В интернете вы голосовали, и первого, как всегда, первого участника передач.
Там была борьба. Иногда у нас...
Иногда бывают явные кандидаты.
Но здесь была борьба между двумя
кандидатами. Два лидера были. И выиграл у нас Илья Эренбург. То есть передача об Илье Эренбурге. И это, наверное, передача, Женя, о многих эпохах будет вообще-то.
Ну да,
и о многих явлениях.
Эренбург – это, конечно... фигура.
Да.
Это фигура, которая еще недавно казалась многим людям, в общем, скорее, со знаком минус, но чем больше проходит расстояние, отделяющее нас от 67-го года, года его смерти, тем больше мы начинаем понимать, что Эренбург, в общем, конечно, был фигурой неоднозначный. О нем,
ну, конечно.
О нем Шкловский замечательно написал, и это есть в эпиграфе к книге Бенедикта Сорнова «Случай Эренбурга». Вот я очень надеюсь, что Бенедикт Сорнов согласится,
да, конечно,
принять участие в нашей передаче, посвященной Эренбургу. А там замечательные слова из книги Шкловского, где он говорит, что Эренбург, вот он Павел, который... Савл, который не стал Павлом, а вот стал он Савлом Павловичем.
Савлом Павловичем, да, это хорошо.
Или Павлом Савловичем.
Павлом Савловичем, да, потому что, но если ты помнишь, вот тогда, когда мы чуть постарше все и предыдущее поколение читали, в хрущевское время читали «Люди, годы, жизнь»,
да.
Когда читали. И там было, открывалась масса вещей, которые очень многие не знали. И как раз Эренбург был, если он так в сталинские времена там был для нас открывателем для народа, открывателем, разрешенным открывателем за границей.
Ну да, вот. Он с одной стороны, да, был разрешенным открывателем за границей, с другой
стороны... А здесь он был открыватель вот именно эпохи, внутреннего содержания
эпохи.
Сталинской эпохи. Да.
Он открывал за границу, он пропагандировал сталинский режим в Европе, но... Надо отдать ему должное, это был человек, который первый и единственный. Это потом появились другие военные публицисты. Но в 1941 году только Эренбург писал колонки в «Красной звезде». Только Эренбург в отсутствии Сталина, который фактически на первом этапе войны устранился. А Эренбург был первым, который, что называется, своим словом, своей публицистикой поднимал народ на Великую Отечественную войну.
Да.
Идет,
да,
война народная, и это было благодаря Эренбургу. Потом другие писатели и поэты к этому подключились. А вначале Эренбург был один. И действительно не случайно. Вот существует легенда, что на фронте у правильных бойцов считалось, что называется, западло пускать красную звезду на самокрутке, если там была статья Эренбурга.
Да, это было очень важно. Итак, Эренбург у нас выиграл. И Илья Григорьевич Эренбург будет героем и заглавным героем передачи «Наше все», когда будет речь, как всегда, идти и об эпохе, и различных явлениях, и ее аспектах.
Я тебе скажу... осталось 8 человек, да?
Это Анатолий Ефрос, больше всех как раз с ним было замечательный
буквально
режиссер.
Несколько процентов,
да,
уступил.
Да. Дальше у нас был второе место, занял вот следующее за Ефросом, потому что мы с первого считаем, исключаем Эренбурга как победителя. Дальше у нас Анатолий Ефрос, потом Сергей Эйзенштейн. Ух, какая передача, может. Только обязательно Наума Клеймана пригласить, если будет Эйзенштейн.
Да.
Обязательно.
Да, да.
Вот, потому что нет человека, который больше знает о Сергее Михайловиче Эйзенштейне, чем Наума Клеймана. Дальше идет Натан Яковлевич Эйдельман. Вот, человек, который во многом нам открывал историю, делал ее интересной, увлекательной, живой и жизненной. И это мы были такие же молодые люди. Вот, мы были, благодаря Эдельману, через эти книжки, мы были там и на Сенатской площади, и в Сибири, и где угодно, везде, о чем писал Эдельман.
Прожили почти весь 18 век.
18-й, мы прожили 19 век. Мы задавались вопросами, может быть, впервые задавались такими вопросами, которые нам предлагал Натан Яковлевич Эдельман. Дальше. У нас идет Наум Исаакович Эттингон. Вот это загадочная и потрясающая фигура, насколько я понимаю.
Да мы о нем еще поговорим.
Да-да-да.
Мы
дальше.
Еще о нем поговорим.
Дальше.
Когда будем объявлять пары, еще будет
Николай,
о чем сказать.
Николай Эрдман, один из самых смешных людей на свете с каменным лицом. Человек, который создал вообще многое в литературе, искусство скетча, искусство черного юмора у нас создал. Дальше. Идет у нас на шестом номере Владимир Александрович Энгельгардт. Здесь один из самых выдающихся ученых, который есть. Точно это же можно сказать о Владимире Павловиче Ефраимсоне. И у нас Степан Дмитриевич Эльзе. Открытие наших родителей.
Да,
вот
это
их
правда.
Эпохи. Когда он вернулся сюда, и когда выставка Эльзе скульптуры произвела такое впечатление на людей самого разного круга. Это был вот тот самый культурный шок, о котором мы, может быть, сейчас и не ведаем. Итак, мы будем одновременно, пожалуйста, как всегда, вы предлагайте нам на букву «Ю» не менее сложную, а может быть и более, чем буква «Э». Мы начинаем голосование. В четвертьфиналах у нас встречаются, мы предложим вам четвертьфиналы, и в них голосование будет проходить по одной минуте. Я предлагаю сразу уже сейчас приступить, потому что время у нас течет неумолимо.
Ой, итак, неумолимо, да.
Анатолий Эфрос и скульптор Эльзе у нас в первом четвертьфинале. Итак, Анатолий Эфрос 660-06-64 и скульптор Эльзе 660-06-65. Мы голосуем одну минуту и стартуем сейчас.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, за одну минуту вы должны решить, кто у нас выходит в полуфинал. Анатолий Васильевич Эфрос или Степан Дмитриевич Эльзе у нас выходит.
Ну, понятно, что об Эфросе передача будет, наверное, скорее всего, мы будем говорить вот об этой... в каком-то смысле трагической режиссерской судьбе Эфроса, который был, безусловно, одним из самых главных...
Лидеров поколения. Да.
Театра,
один из лидеров поколения.
И, который,
да.
И вообще, была ли это ошибка, вот его решение в 1984 году принять пост главного режиссера театра на Таганке, после того, как стало ясно, что
лишили гражданства
не возвращается.
Его он не возвращается, его лишают гражданства.
В то время ведь, надо понимать, что в то время никто не мог предположить, что пройдет буквально несколько лет, и Любимов вернется. Казалось...
Да.
Тогда отъезд был равен, что называется, смерти.
Ну все, я прекратил голосование, да. И у нас 59% и 0,1% получает Анатолий Эфрос. Итак, Анатолий Эфрос выходит у нас в полуфинал.
Ну, я два слова только скажу буквально, что все-таки там... Если кто-то когда-нибудь окажется в Саранске, где есть Мордовский национальный музей изобразительного искусства, вот там, в Саранске, находится основная часть потрясающей коллекции. Гигантской коллекции, которую Эльзе сумел вывести, возвращаясь из эмиграции. Там такая смешная цифра. Коллекция весила 175 тонн. Произведения его из гипса, бронзы, но в основном из дерева. И она хранится вот там. Так что... Будете в Саранске, обязательно посмотрите. Это потрясающе.
На Ю выбирают у нас, и уже, я понимаю, Жень, кому ты обрадуешься.
Кому?
Вот из них. Сейчас я тебе точно. Вот как дойду, ты сразу поймешь.
Да-да-да.
Но тут говорят, Южин, летчик Юмашев, Юматов, Юнгер, Юренев, Юровский. И дальше, внимание, Феликс Юсупов.
О, да, Юсупов, конечно, действительно. Юсупова-то мы забыли.
Да, ты будешь доволен. Ты будешь доволен, потому что это из того круга персонажей, который тебя всегда интересует. Юон, Юткевич, Юшенков.
Да, Юшенков, между
прочим. Сережа, да, да.
О недавно ушедших людях мы иногда совершенно забываем.
А мы воспринимаем, для нас они, воспринимаем
для нас
как
они
живых,
современники,
да?
Как живые.
Да. 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 Спасибо, Елена из Петербурга. Вы очень большой нам список прислали. А я перехожу к следующему голосованию. Следующая пара у нас, четверть финалистов, вот такая будет. Натан Эйдельман. И у нас будет Владимир Энгельгард.
Два слова, если можно.
Да,
прежде
пожалуйста.
Прежде чем запустим голосование, чтобы... чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, про Эйдельмана было уже сказано. Я только бы добавил, что 20 лет прошло, а книги его по-прежнему издаются и раскупаются.
Вот, 20 лет со дня смерти.
20 лет со дня смерти прошло, а его книги по-прежнему издаются и раскупаются. И о декабристах, и о Пушкине, и о Герцене, обо всех, о ком он писал. И вот поразительным образом, ведь он... писал абсолютно вольнодумные, крамольные вещи, но вот он нашел для себя такую потрясающую нишу, где, где можно было, рассказывая об истории, в некотором смысле обводить вокруг пальца советскую цензуру. Хотя, конечно, там у него тоже были проблемы, но...
О, как, еще какие.
Вот, но все-таки надо отдать ему, диссидентом он никогда не был.
Да, но вот какая была драма, например, с книгой «Грань времен» о Павле. Какая была драма, когда просто страницами нельзя было. И эти страницы пропали, потому что Натан Яковлевич, то, что не пойдет никуда... Он это все и уничтожал просто.
Так тоже бывало.
Бывало.
Так тоже бывало. А Энгельгард Владимир Александрович, это, конечно, выдающаяся фигура. О нем сложнее говорить, потому что все его достижения лежат в области науки. Но это, если угодно, был другой полюс биологической науки. Вот на одном был Лысенко, а на другом был Энгельгард. И я читал, готовясь к этой передаче, фрагмент воспоминаний о том, что пытались... однажды помирить Лысенко и Энгельгарта, и даже их куда-то позвали на какую-то биостанцию, это делал тогдашний заведующий отделом науки Кириллин такой был, тоже академик, но он был такой академик от ЦК КПСС, и вот, наверное, руководствуясь хорошими, добрыми чувствами, но, говорит, остались только фотографии, на котором видно два человека с перекошенными от злобы лицами, которые смотрят в разные стороны. Но на самом деле человек, который, по сути дела, основал целую отрасль науки, молекулярную биологию.
Да. Ты помнишь, был страшный случай, страшный для советских времен случай, когда студенты биофака приковали портрет Лысенко в туалете цепью. Был так... О, какой был скандал. Итак, давайте, причем мы ученики Энгельгарта были. Да. Давайте мы сейчас... Кто за Натана Эйдельмана? 660-06-64. Кто за Владимира Энгельгарта? 660-06-65. В течение одной минуты мы будем с вами голосовать.
Голосование пошло.
Итак, за Натана Яковлевича Эйдельмана, пожалуйста, 660-06-64. За Владимира Александровича Энгельгарта, 660-06-65. У вас остается 45 секунд. Итак, напоминаю.
Физики и лирики, там, биохимик,
да,
против историка и литератора.
А ты, естественно, как ты понимаешь, где чаще всего в эти 60-е, 70-е и начало 80-х годов читал свои знаменитые лекции Натан Яковлевич Эйдельман. У лириков, ты думаешь?
Не, у физиков.
Прекрасно ты знаешь, что
конечно,
у физиков, у биологов читал он свои лекции. Итак, Эйдельман, это у нас 660-06-64, и Энгельгард 660-06-65. 10 секунд у вас остается на то, чтобы проголосовать еще раз. Ну, 5 секунд. Все, мы сейчас голосование останавливаем. Все, я останавливаю голосование. И выходит на следующие результаты. Натан Яковлевич Эйдельман выходит у нас все-таки. Знаешь, и всегда бывает жаль, потому что здесь очень ровная и интересная компания, если можно так сказать, среди всех восьмерых. 60.8%. Да, вот выходит Эйдельман. Эйдельман. Ну что же, мы сейчас успеем только практически...
представить, наверное, следующую пару у нас.
Да, следующую пару. И потом мы уже голосование пройдет у нас.
Ты просто назови ее, наверное.
Да, следующую пару. Да, Этингон у нас идет. Да. И Эрман.
И Тингун, и Эрдман, да. Ну, наверное, можно сказать буквально там два слова. Я просто тоже смотрю за временем. У нас еще где-то минут с хвостиком остается. Эрдман, автор знаменитых пьес «Мандат» и «Самоубийца».
Сеанс, но... я человек партийный, как говорил Эраст Гарин.
Человек, который сыграл колоссальную роль в истории театра на Таганке, потому что они были старые друзья с Любимовым, вместе служили в ансамбле НКВД. И Любимов, вот когда я в свое время снимал документальный фильм об истории театра на Таганке, Юрий Петрович с поразительной нежностью вспоминал Николая Робертовича, говорил о том, что, конечно же, он очень много сделал для театра. Не потому, что он... Буквально было две инсценировки. «Герой нашего времени» и «Пугачев Есенина». Но он очень много передал актерам, и ему, как режиссер, очень много передал вот какого-то такого груза прошлой культуры.
Да, и вот такой, просто такой так вот не именно, передается. И вот эта подчеркнутость Эрдмана, его некоторая вот такая мрачность и вот этот абсолютно джентльменский элемент, который, может быть, в таганской ватаге и так был нужен, как противовес ее свободе. Мы сейчас прервемся на 5 минут.
Программа Евгения Киселева «Наше все». Все.
Мы продолжаем. Перед новостями представить одного из участников следующей четвертьфинальной пары, а второй — это Наума Итингон.
Да.
Фигура загадочная, легендарная. О нем вышла книжка, которая называется страшно «Карающий меч Наума Итингон. Карающий меч Сталина». Ну, действительно, Итингон был человеком, который лично организовал покушение на Троцкого.
Удачное покушение
на Троцкого.
Были неудачные,
но вот то покушение, которое совершил Рамон Меркадер, было организовано Наумом Итингоном. А когда Рамон Меркадер освободился из тюрьмы в Мексике и прилетел в Советский Союз, Наум Итингон в этот момент сидел во Владимирской тюрьме по делу Берии, куда его посадили в 1957 году.
Угу.
Это была уже его вторая посадка, потому что первый раз его посадили в 1951, когда было большое дело по поводу якобы существовавшего в МГБ СССР сионистского заговора, когда фактически была чистка.
Угу.
Чистка органов безопасности по принципу «всех евреев долой».
Ну да, очередная чистка, только на этот раз с антисемитским уже таким лозунгом. Давайте мы за такие, в общем-то, контрастнейшие фигуры. Наум Итингон и Николай Эрдман. Кто за Итингона, пожалуйста, голосуйте 660-06-64. Кто за Эрдмана 660-06-65. Поехали, голосуем.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну что же, мы голосуем с вами. Итак, Наум Итингон — это 660-06-64, Николай Эрдман 660-06-65. Голосуем мы 1 минуту, все четвертьфиналы. Я напоминаю, что вы нам присылаете одновременно до конца передачи имена на Ю, фамилии на Ю.
Я здесь не вижу, к сожалению, у меня нету почему-то здесь смс-ок.
Да, они вон там справа должны быть.
Они
ты включил?
Справа.
Вот, нет.
Ну, расскажи, есть там кто-нибудь
еще? Я тебе буду рассказывать, потому что так будет даже легче. Я сразу напомню вам условия. Пожалуйста, только стрелочку мне, пожалуйста, мышку, пожалуйста, не трогай, Женя.
Это не та мышка.
Да, я руковожу при этом еще и голосованием, которое у нас очень упорно проходит. Все, оно завершилось, а потом мы поговорим про букву Ю. Решилось невероятно совершенно, потому что была борьба, и 52% получил все-таки в конце концов Николай Эрдман. Я думаю, что заинтересовала фигура Итингона чрезвычайно, и 47,9% он получил. Но Николай Эрдман выходит у нас в полуфинал, и там встретится с Анатолием Эфросом. Два человека театра у нас встречаются, 52,1%. Я хочу напомнить условия, потому что это наше все 20-й век в этом сезоне, в этом году, пока мы не дойдем до буквы «Я». 20 век – это означает, что наш соотечественник должен хоть небольшой фрагмент своей жизни, десятилетие хотя бы, прожить и продействовать в 20 веке. И это может быть наш современник, но, увы, от нас уже ушедший. Поэтому Юрий Долгорукий здесь не подходит.
Никак.
Никак. Юрий Звенигородский тоже. Юденич.
Юденич. Юденич, да, о Юдениче мы говорили.
Изабелла Юрьева.
Угу.
Вот.
Вот еще.
Да, да, мы как-то даже не предусматривали, когда говорили. Юровский экономист. Вот, подчеркивает здесь. Угу. Вот, автор идеи советского червонца. Помнишь? Червонец советский.
Ну, насчет червонца я не буду здесь вступать в дискуссию, но если мне память не изменяет, то там же был еще один автор этой идеи. Скажем, покойный Борис Федоров настаивал на том, что идея червонца принадлежала министру финансов времен НЭПа. Сейчас кто у нас был, Сокольников или Серебряков?
Сокольников, по-моему. По-моему, Сокольникова идея.
По-моему, Сокольникову, да.
Да, Сокольников, по-моему. А это на букву «С». Так. Ну, я думаю, что проведем четвертый финал. И здесь у нас...
У нас остались... Ты позволишь, да?
Да, пожалуйста, да.
Эфраимсон и Эйзенштейн. Ну, про Эйзенштейна, наверное, знают больше, чем про Эфраимсона.
Но поверьте,
Сергей Михайлович Эйзенштейн – это классик советского и мирового кино.
Но поверьте,
картины.
Там много неизвестного.
Там много неизвестного.
Поверьте.
Да, там много неизвестного. Вот кто был папа Сергея Михайловича Эйзенштейна?
Я думаю, строитель что... Риги.
Строитель Риги, да.
Все, что вы видели.
Полсотни домов.
Прекрасный рижский модерн.
Модерна.
Великолепный.
Это все,
да.
Это все Михаил Эйзенштейн. Классик... европейской архитектуры начала 20 века. Вот это, ну, а, конечно, такие фильмы, как «Броненосец Потемкин», как «Александр Невский», как «Иван Грозный», вот это все Эйзенштейн. Ну и, действительно, будем стараться, если вдруг выиграет Сергей Михайлович Эйзенштейн в сегодняшней нашей передаче голосования, будем стараться позвать Наума Клеймана, который действительно больше всех, наверное, знает об Эйзенштейне. А вот что касается Владимира Эфраимсона, то, конечно же, по понятным причинам, как и обо многих ученых, знают о нем гораздо меньше, но это действительно один из самых выдающихся ученых-генетиков 20 века. Человек с очень сложной судьбой, дважды политзек, первый раз сидел в 30-е годы, но... Не в 37-м, а чуть раньше повезло. Тогда еще можно было отделаться ссылкой, недолгим сроком. Но, тем не менее, что называется, первый срок отмотал. А потом, пройдя всю войну, был посажен уже в конце 40-х годов, когда началась война с космополитами и с генетиками.
Одной с генетикой.
А там космополиты и генетики иногда совпадали, что называется. И припомнили ему военную историю, когда он написал письмо о том, что зверствуют советские солдаты. Мародерствуют в Восточной Пруссии. Сделал то же самое, что сделал в свое время Лев Копелев, и за что попал в шарашку, да? А Эфраимсон даже в шарашке не сидел, отбывал срок, знаете, со всей строгостью социалистического закона того времени. Он выведен в романе «Казус Кукоцкого» в образе Ильи Гольдберга, одного из главных героев этого романа. И поэтому вот я сразу вам говорю, что если будет передача об Эфраимсоне, то обязательно к нам придет Людмила Улицкая. Она уже дала на это свое согласие.
Замечательно. А мы сейчас голосуем. Кто голосует за Эфраимсона? 660-06-64. Кто за Эйзенштейна? 660-06-65. И мы начинаем минутное, потому что четверть финал голосования.
Голосование пошло.
Итак, Эфраимсон 660-06-64 и Эйзенштейн 660-06-65. У вас остается 50 секунд. Пожалуйста, не забывайте, что вы нам присылаете варианты на Ю. Это очень важно, потому что уже вы здесь несколько прислали людей, известнейших, замечательных, которых просто так, пока выпало из памяти они. Так мы сформируем список на букву Ю. А сейчас у вас меньше половины минуты, вы голосуете за Ефраимсона 660-06-64 и за Эйзенштейна 660-06-65. 15 секунд осталось на голосование. И мы с вами уже завершим все четвертьфиналы. 5 секунд остается. Я даже не буду повторять уже телефоны, а просто завершу голосование. 1 минута. Итак, ну, ты знаешь, Ефраимсон 80%.
80%?
Да.
Черт возьми.
А перестал быть, может быть, интересен Сергей Михайлович Эйзенштейн. И, может быть, считают, что все про него и так знают. И про эпоху. Я думаю, что персонажи Сергея Михайловича Эйзенштейна, так вошедшие и в фольклор, и в какую-то, я бы сказал, поп-культуру нынешнего времени, я имею в виду Александра Невского и Ивана Грозного, которые теперь фигуры поп-культуры,
да,
просто-напросто.
И, это правда.
Да, и так как они уже или знамена, или навязли на зубах. Поэтому Сергей Михайлович за это во многом отошел на второй
Таким
план.
Таким образом у нас образовалось две полуфинальных,
да,
пары.
Это пары Анатолий Эфрос, Николай Эрдман, Натан Эйдельман и у нас Владимир Ефраимсон. Ну, мы и приступим тогда к голосованию на букву «Э». К полуфиналам. Я хочу про Сергей Южаков, публицист, Александр Юрлов, дирижер, правильно?
Да.
Кстати,
справедливо
говоря, да. Так, Андрей Юмашев, летчик, это все у нас было. Юткевич, это было у нас. Так. Ну, пожалуй, все. Юдашкин жив, что вы, ребята? О чем вы говорите?
Еще. У него еще все впереди.
О чем вы говорите? Он не сделал.
Он еще станет президентом России.
Он не сделал главного, я считаю, в своей жизни. Чего не знаю,
но я
то, что не сделал, уверен.
К примеру, президентом России.
А хорошо.
Ну почему?
А хорошо. Ты проголосовал, нет?
Если он будет летать вертолетом из резиденции в Новоогарёво или там в каких-нибудь горках 9-х, 10-х, там 11-х и кончатся пробки на Кутузовском проспекте и Рублёвском шоссе. А чем дизайнер хуже подполковника КГБ?
Да нет, не надо сразу на меня давить. Дизайнер, конечно, ничем не хуже, а может быть во многом и лучше. Но я просто удивляюсь твоим минимальным требованиям демократии, как отсутствие пробок. Или для начала ты хочешь все-таки?
Но это был бы большой шаг.
Ну, как предвыборный, да, был бы
это
хорошо.
Это был большой шаг.
Ладно, оставим пока это во всяком случае...
Вспомни Брэдбери, историю с бабочкой, да, вот начинается, да, с малого, да. Ты же понимаешь, что если
маленькая деталь может изменить вообще всю историю.
Если президент начинает летать вертолетом, это означает, скажем, существенное там сокращение сотни, тысячи, на сотни тысяч людей сокращается штат Федеральной службы охраны.
Да небо черно будет просто, солнце не пройдет от вертолетов, когда и депутат, и президентов, которые будут туда-сюда летать.
Все скажут, что мы тоже хотим.
Ну, да, естественно, господи. Голосуем. Полуфинале у нас Анатолий Эфрос и Николай Эрдман. Итак, у нас голосование уже полутораминутное, потому что это полуфинал. Я надеюсь, впишемся во все.
Впишемся.
Итак,
два человека театра, имеющие отношение к театру на Таганке, заметь, да?
Да. Анатолий Эфрос у нас 660-06-64 и Николай Эрдман 660-06-65, и мы голосуем с вами 1.5 минуты.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, Анатолий Эфрос, 660-06-64. 660-06-65 – это у нас Николай Эрдман. Времени у вас осталось еще достаточно, более минуты. Я пока все время, я писатель Юшкевич у нас еще здесь. Борис Юрьев, создатель вертолета. Так, Ющенко жив, друзья мои. Вот, и Киселев об этом знает, может быть, лучше, чем многие. Так что все в порядке. Он пока не наш персонаж. Давайте мы сейчас, я напомню, телефоны. И в первом полуфинале у нас Анатолий Эфрос, 660-06-64. Николай Эрдман, 660-06-65. У вас остается 40 секунд на голосование. Так что все здесь еще может быть. Мария Юдина, Алина, предлагает нам...
Юдина у нас была уже, мы ее вспоминали.
Это мы с тобой вспоминали в кулуарах.
Ага, вот
Марию Юдину.
Мы
еще публично не вспоминали. Мало того, это один из общественных, я бы сказал, и значимых мыслителей. Глупость у меня, как общественно значимый магазин, знаешь, бывает для ветеранов. Но во всяком случае, это не просто выдающийся пианист. Это явление, особенное явление. Явление всей жизни. Вот жалко нет Николая Николаевича Каретникова с нами, прекрасного композитора, который написал о Марии Юдине. Юдиной воспоминания написал прекрасный. Он бы мог и рассказать. Но, увы, не может этого сделать. Все, друзья мои, я завершаю голосование. 56,6% у нас Николай Эрдман.
Выходит в финал.
Да. Николай Эрдман выходит в финал. Вот 56,6%. И сразу я представляю полуфинал второй. Второй полуфинал – это Натан Эйдельман и Владимир Ефраимсон. Итак, давайте
посмотрим. Опять против Эйдельмана биолог, заметьте, да, в четвертьфинале.
Вот одного биолога победил.
Одного биолога Эйдельман победил. Победит ли второго?
Посмотрим сейчас. Если вы за Натана Эйдельмана, 660-06-64. Если вы за Владимира Ефраимсона, 660-06-65. Начинаем мы голосование. Полторы минуты.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, пошло у нас голосование. Здесь нам говорят, Сокольников реализовал идею Юровского. То есть разработчик идеи, Сокольников как чиновник, ну, советский чиновник, как советский руководитель, Сокольников эту идею воплотил в жизнь.
Пометим себе, как говорится,
да.
Поставим запятую.
А у нас был другой разработчик твердой валюты русской, то есть Сергей Юрьевич Витте у нас был отдельно, да, персонал,
конечно,
на букву В у нас был, да?
Витте у нас был, как раз одним из героев.
Мы же даже и повторяли, кстати, передачу, когда был юбилей Витте, вот совсем недавно. Я напоминаю голосование. Натан Эйдельман 660-06-64 и Владимир Ефраимсон 660-06-65.
Да.
Ух-ух-ух. Не буду говорить, что тут у нас происходит. Здесь я потом приведу Дениса из Москвы, я потом приведу, когда буду объявлять результаты голосования во втором полуфинале. Я потом вас обязательно, Денис, я чувствую, что мне придется вас процитировать, все мы поймем. Так, декабрист Вишневский у нас не идет, потому что у нас век 20-й. По-моему, никто из декабристов не дожил
никто
до 20 века.
Это было физически невозможно.
Возможно. Почему?
Ну,
Бывали такие. Бывали такие гиганты.
Ну, хотя да, ведь когда праздновалось столетие войны 1812 года, государь-император каких-то там старцев, которые дожили до 1912 года, поздравлял.
Очень смешной рассказ Куприна был для этого. Который про крестьянина столетнего.
Как минимум, там, лет 116.
Да. Про крестьянина, который описывал Наполеона. Вот, который описывал, говорит, ну, вот такой вот выходит с бородой, вот, в 2 метра роста, 2 аршина там роста. Вот, одно слово, ампаратор выходит. Ну вот,
что,
у нас
есть?
Владимир Ефраимсон у нас выиграл.
Владимир Ефраимсон.
Да, чуть-чуть с меньшим результатом, 59,2%. Здесь Денис нам написал, что это народ на Улицкую отреагировал. Я сам голосовал по этому принципу. Очень хочется услышать Улицкую об Ефраимсоне. Друзья мои, ну, да, ну, тоже, кстати, резон. Интересный рассказ и интересный гость. Но,
да, интересный рассказ, интересный гость, потрясающая судьба. Ефраимсон был одним из людей, которые были самыми такими вот последовательными, непримиримыми борцами с лысенковщиной. Вот есть, ну, да, вот, условно говоря, Энгельгард, он все-таки там пришел на эту делянку. Угу. Вот он оставался в рамках такой вот политкорректности.
Хоть там, и непримиримый.
Хоть и непримиримый, да. Там, хоть со злым лицом, хоть не здороваюсь, но все-таки вот на одной делянке топчусь.
Мог быть в одном помещении.
Да, а вот Эфраимсон, как я понимаю, был человеком абсолютно непримиримым. Но самое интересное в истории про Эфраимсона другое, то, что он занимался генетикой человека, что считалось недопустимым, потому что это был самый большой грех. Доказывать, что там гениальность не поддается там, социалистическому воспитанию. Что, да. Что гениальность не может быть продуктом социалистического, тем более же коммунистического воспитания.
Да, что мы не можем
воспитания.
Путем воспитания правильного,
правильного
идейного
воспитания.
Сделать, то есть создать гения.
Да, и наоборот, что гений может, вопреки воспитанию, угу. оставаться гением.
И страшно подумать среди врагов народа.
И среди врагов народа, совершенно да. верно.
Итак, мы голосуем в финале. Две
Итак, вот про Эфраимсона уже опять все сказано, и действительно Улицкая. Я не знаю, там, конечно, трудно надеяться, что сумеем мы уговорить Юрия Петровича любимого прийти и повспоминать о Николае Робертовиче Эрдмане, но, во всяком случае, такую попытку можно
что?
Предпринять.
Знаешь что? Угу. Есть замечательный способ, я надеюсь, никто там, и Катарина не откажется. Есть замечательный, приехать с передачей к Юрию Петровичу.
Это правда.
Просто взять и приехать туда.
И это правда. Да. Потому что я помню, что в свое время, я уже об этом говорил и готов повториться, он чего только не рассказывал. И, конечно, смешные истории про то, как они плясали и пели вместе в ансамбле, у Берии в ансамбле песни и пляски НКВД. И многое-многое другое. Итак, значит, у нас да. вот два таких человека.
Николай Эрдман и Владимир Эфраимсон. Мы голосуем в течение 2 минут. Если вы за Николая Эрдмана, 660-06-64. Если вы за Владимира Эфраимсона, 660-06-65. Начинаем наше финальное голосование.
Голосование пошло.
Я напоминаю телефоны. Николай Эрдман, первый финалист наш, 660-06-64. Владимир Эфраимсон, 660-06-65. У вас довольно много. У вас довольно много еще времени остается. 1:40. Пожалуйста, голосуйте. Вы уже активно голосуете. Чем дальше по этапам нашего соревнования, тем активнее вы голосуете. Напоминаю, телефоны. Николай Эрдман, 660-06-64. Владимир Эфраимсон, 660-06-65. На Ю приходит. Кто здесь у нас еще есть? У нас...
Кто на новенького?
Ростислав Юренев, киновед, кинокритик. Ну, у нас приходит. Ну, да.
Имеет право.
Да. Юровский, который не экономист, а вовсе даже здесь, как Сергей из Барнаула в скобках замечает, палач Николая II.
Что справедливо.
Да, что справедливо. И человек, который у нас вошел единственно этим в историю.
Да, в общем, больше ничем не вошел.
А вот, конечно, если получится передача о Юровском, то это не должна быть передача «Ах, новомученика земли русской вот убили», а это что это за явление? Принятие решения, как принимаются решения, какими способами, что толкает людей, ситуация, которая создавалась тогда. Что за паника, кстати говоря, которая привела к расстрелу Николая? Это ведь не суд какой-нибудь на Людовиком XVI или Карлом I. А здесь еще какая-то паника, какое-то все скрытое.
Надо понимать, что Белая армия наступала, и была реальная возможность того, что она освободит белые войска, угу. на Урале освободят, что и произошло, собственно, очень быстро, буквально через несколько дней после того,
поэтому могла работать комиссия.
И почему следователь Соколов-то потом этим всем занимался.
Да, комиссия могла работать с Соколовым.
И, конечно, был панический страх, что освобожденный государь-император, пусть даже отрекшийся от престола, может опять стать знаменем, легитимизирующим белое движение в значительно большей степени, нежели тогда было. Хотя я думаю, что на самом деле это было далеко, потому что там были, как ты прекрасно знаешь, и сторонники учредительного собрания, республиканцы. Монархистов было меньшинство.
Да.
Монархистов в белом движении было меньшинство.
Я объявляю победителя в вашем голосовании в прямом эфире, именно в передаче. И присоединяется к Илье Эренбургу, который нас победил в интернете, Владимир Эфраимсон, 85%.
Вот так вот.
Да. И теперь предстоит сказать тебе, Женя, кого ты выбираешь.
Значит, у меня была возможность подумать. Я продумывал разные варианты, но поскольку Владимир Эфраимсон победил при голосовании, если бы он не победил при голосовании, то я бы выбрал его, а поскольку он при голосовании победил, то я думаю, что третья передача все-таки мне очень хочется рассказать историю Наума и Тигона.
А, понятно. Так что у нас три передачи.
Совершенно три разных человека.
Да, абсолютно три разных человека. Напоминаю, Илья Эренбург, Владимир Эфраимсон, и у нас идет Наум Этингон. Евгений Киселев, Сергей Бунтман вели эту передачу. Мы обобщим то, что вы прислали на Ю, додумаем сами, вывесим в интернете, и вы будете голосовать. Это программа «Наше все». До свидания.
Всего доброго.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.